Братья и сестры, сегодня у нас продолжение темы о взаимоскрепляющих связях. Она многогранна, она охватывает все области наших жизней, наших отношений. Я только для тех, кто у нас первый раз, я напомню о том, что взаимоскрепляющие связи в теле Иисуса Христа, они основаны не только на драгоценной крови Иисуса Христа. Господь не только изменяет наши сердца, Он нас научает выстраивать правильные отношения друг с другом. И, как я уже неоднократно говорил, что бывает, в церкви нет грехов, нет за что явно можно отлучить. Вот думаешь, вот если мы за грех отлучим, воздворится мир и тишина. Бывает, в церкви нет никаких явных грехов, подлежащих под осуждение или отлучение церкви, но при этом все отношения неправильно выстроены, и церковь становится непривлекательной, и она теряет силу, и она не напоминает больше Дом Божий, а напоминает дом прокаженных. И в чем причина? И вот я сегодня хотел бы затронуть такую сторону, как правда – источник взаимоскрепляющих связей. Прочитаем небольшой фрагмент из истории взаимоотношений Иосифа с братьями. Книга «Бытие», 42 глава, с 31 по 34 стихи. «И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями, нас 12 братьев, сыновей у отца нашего, одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как я узнаю, честные ли вы люди? Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам вашего брата, и вы можете промышлять в этой земле». «Мы люди честные», сказали они Иосифу. «Одного брата не стало». Тема взаимоотношений братьев – это очень, очень важная тема. Что должны делать братья с братьями? Братья должны любить братьев, братья должны снисходить к братьям, братья должны умывать ноги братьям, и братья не должны лгать братьям. Там, где появляется ложь во взаимоотношениях, там не может быть Духа Христова, там не может быть взаимоскрепляющих связей. Там, где ложь имеет место между супругами, там не может быть домашней церкви, царства любви. Этот дом непривлекательный, из этой семьи убегают. Там, где ложь появляется в взаимоотношениях между пастором и общиной, этот пастор недостоин чести и уважения, потому что епископ должен быть честен. И отношения между нами должны быть построены на честности, на правде. И вот эти люди пришли 20 лет спустя и говорят: «Мы люди честные». Братья и сестры, во взаимоотношениях с братьями Иосиф усвоил как минимум 5 уроков. Первое. Когда он искал братьев, выполняя отцовское поручение, чтобы принести им хлеб, он отнесся творчески к поручению отца. «Пойди, отнеси братьев». Он пришел на то место, их не было. Он начал их искать. Он мог бы не искать, а вернуться к отцу, искать их там не было, и он был бы прав. Но он творчески отнесся к этому доброму делу. Он искал братьев, написано, и он их нашел. И за это добро они заплатили ему злом. И он усвоил этот первый урок. Братья за добро платят злом. Когда его опустили в яму, сказали: «Одежды принесем отцу, скажем, что лев растерзал». И вот он плакал, он взывал, чтобы его не убивали, чтобы его вытащили из этой ямы. Его душа тосковала. И вдруг он видит, как веревка спускается в колодец. В этом маленьком пятачке голубого неба появился кончик веревки, опускается. Он подумал: братья пошутили. Но он скоро понял второй урок. Братья не шутят. Это всерьез и это надолго. Когда его вытащили из ямы, он увидел, как отсчитывают серебряники, он видел те кандалы, которые для него приготовлены, и он увидел, что братья сняли с него одежды, и с бечевкой на пояснице, как раба, его потащили в Египет. Братья получили свои серебряники, и он понял: братья не шутят. Проходит 20 лет, душа его, написано, вошла в железо, страдал он много в доме Потифара, несправедливое обвинение, тюремное заключение. И вот эта душа его страдала там, знаете, потом Господь его из тюрьмы возвысил. Он уже забыл горесть своей души. Я удивляюсь, он ни одного письма домой не написал. Он не оседлал тройку коней египетских, чтобы сообщить: «Я жив!» Я бы на его месте, наверное, бы что-нибудь придумал, чтобы сообщить отцу, что я жив. Но он ничего не делает. Он помнит то откровение во сне, которое получил, и ждет, когда Бог эти связи наладит, когда эту разорванную ниточку Бог сам свяжет. Он ждет, когда Бог осуществит то откровение, которое Бог ему дал. Пришло время голода, через 20 лет приходят братья, он их узнал. И думает: интересно, братья к лучшему меняются? И вы знаете, какой он еще один важный урок получил? Когда они сказали: мы люди честные, он понял, что братья не умеют просить прощения. И братья к лучшему не меняются. Проходит еще некоторое время, он открывается перед ними: я брат ваш. Ну, вы помните эту историю с чашей. В темнице находился поручик, который поручился перед отцом за Вениамина. И когда это все с ними происходило, Иуда сказал, 44 глава, 16 стих: «Что нам сказать господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша». И он понял, что хотя бы некоторые из них способны признавать свои ошибки. Что сказать? Бог нашел неправду нашу. Хотя они до конца еще не договаривают. Они еще не говорят правду ему. Но они уже признают, что у них есть неправда. После этих слов, когда у Иуды было такое, ну, как бы частичное признание или исповедание своей вины, он не смог больше молчать. Он говорит: я брат ваш, Иосиф. И он заплакал. И он открылся. Он их принял в свое сердце, в свои объятия. И он говорит: не бойтесь, Бог меня послал сюда. Вы знаете, еще очень важный урок во взаимоотношениях с братьями, который Иосиф извлек. За зло надо платить добром, потому что добро всегда побеждает. И он своих братьев оценивал не по поступкам, которые они делали с ним, а потому что у нас один отец. И я вам буду платить добром за ваше зло, я Бога боюсь. В основе братолюбия должно быть не то, как поступают братья, а признание вот этой важной истины. Любящий родившего любит и рожденных от него. Если я люблю моего отца, я должен любить всех моих братьев, которых родил мой отец. Даже если у них противный характер, или они со мной неправильно поступили. Но они мои братья, я люблю моего отца. А любящий родившего любит и рожденных от него. Вот этот принцип в основе братства, в основе взаимоскрепляющих связей. Я должен людей оценивать не по их поступкам, даже если они гнусные, мерзкие, противные, а потому что эти люди, рожденные моим отцом, Отцом Небесным. Любовь, она побеждает зло. Любая ложь во взаимоотношениях между братьями разлучает. Любая ложь во взаимоотношениях между членами церкви, она ведет к разлуке. Она ведет к духовному кризису церкви. Если появляется ложь, готовьтесь к разлуке. Взаимопонимание не будет между пастырями и паствой, между братьями и так далее. Братья и сестры, церковь – это то место, которое должно быть основано на правде. А если появляется неправда, надо просить прощения и признавать эту неправду. Правда скрепляет, ложь разъединяет. Я вспоминаю одну историю. Эта история связана с одним служителем, у которого жена была в тяжелом положении, ее забрали в реанимацию, и врачи скрывали положение, ну, истинное положение здоровья его жены. И он стоял под дверью реанимации и ждал известия. Если очень тяжело, чтобы хотя бы его пустили попрощаться с женой. Если хорошо, он уйдет домой и спокойно будет ждать, когда она поправится. И вот выходит врач из операционной. Он говорит: как жена? Он говорит: все нормально, жить будет. Но он знал, что она через несколько часов умрет. Потому что когда они сделали вскрытие, они ничего не делали, сразу зашили. Бесполезно, бесперспективно. Но чтобы успокоить его, он не сказал ему правды. И не дал ему шанса попрощаться со своей женой. Потому что уже минуты были сочтены ее жизни. И поэтому сказал: все нормально. И ушел в свой кабинет. И следом выходит другой врач, говорит, она умерла. И он со слезами потом пришел в кабинет этому врачу. Говорит, почему вы мне не сказали правды? Пусть горькая, но правда. Почему вы от меня скрыли эту правду, что жена, я бы хоть и с ней последний раз помолился, попрощался бы перед смертью. Я тогда запомнил эти слова. Пусть горькая, но правда. Братья и сестры, правда, она всегда имеет ценность. Пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Вот нам часто кажется, что если мы чуть-чуть правды не договорим, то это будет как анестезия, как обезболивающая пилюля, душе будет легче перенести. Нет, неправда будет отравлять всю твою жизнь. Ты никогда не сможешь простить этому человеку, почему он тебе эту правду скрыл. Пусть больная, пусть со слезами на глазах, но ты скажи правду. Правда исцеляет, правда сокрушает, правда врачует, правда дает возможность трезво посмотреть на вещи, на взаимоотношения друг с другом. Такой был непростой путь у Иосифа с братьями. Ему нужно было провести их через очищение, через тюрьму, через некоторые поступки с чашей, чтобы добраться до их души и вызвать из них того исповедания, что Бог нашел. Не все правильно было в нашей жизни. Они обманули отца своего, показали кровавленные одежды. Теперь им нужно было, когда они узнали, что Иосиф брат их, объясняться как-то с отцом и объясниться по поводу той кровавленной одежды. Ведь же отец уже успокоился, он же им поверил. А теперь надо заново все объяснять, как это все произошло. Братья и сестры, будет день, когда вся наша неправда перед белым престолом откроется. Все, что люди делают у алтарей Господни в неправде, в личной жизни, в семейной, во взаимоотношениях с обществом, вся неправда, она откроется. Перед Божьими пламенными очами пройдет вся наша жизнь. Нужно успеть исполнить то, что написано в последней главе книги Откровения. Праведный дотворит правду еще. Сегодня еще, завтра еще, послезавтра, и так каждый день. Еще, и еще, и еще. Мы сегодня немножко с друзьями некоторыми общались в столовой. Брат говорит, я в строительстве работаю. Я говорю, там тяжело жить по правде? Говорит, тяжело, но можно. Сестра говорит, я работаю в бухгалтерии. Говорю, легко творить правду в бухгалтерии? Она говорит, тяжело, но можно. Братья и сестры, в любой сфере тяжело сегодня творить правду. Я имею в виду деятельности, профессиональной. В любой сфере все построено на неверных весах и не на неверных гирях, о которых написано неверные весы и неверные гири – мерзость перед Богом. Все построено на неправде. Но мы, люди правды, должны творить правду в любой сфере отношений, и нас будут уважать. Не бойтесь потерять, что если вы будете жить по правде, вы потеряете авторитет, вы приобретете авторитет. Вы приобретете доверие, вы приобретете уважение к себе. Вас повысят, сначала понизят, а потом повысят. Помните, Христос сказал, меня гнали и вас будут гнать, слушали меня и вас будут слушать. Сначала будут гнать, а потом будут слушать. Сначала испытают вашу честность, а потом повысят и похвалят. Скажут, такие люди, они мне нужны. Мне папа мой рассказывал одну историю, как его посетил его дом в Кишиневе. К нему вечером поздно приехал один брат на машине, на бусике, побеседовать с ним. Это было вечером. Вечер, там была плохо освещенная улица. И когда он на этой узкой улице неудачно припарковался и разворачивался, он заднюю передачу включил и ударил машину соседа, которая была припаркована. И у него первая мысль – быстро уехать. Вторая мысль – надо остановиться и позвать хозяина машины и объясниться с ним. И такая короткая борьба на уровне мысли шла в сердце, преодолела вторая мысль. Он вышел, подошел к калитке, на лай собаки хозяин не отозвался. Он крикнул, позвонил, никто не выходит. Он нашел клочок бумаги, написал свой телефон и написал «Позвоните, я ударил вашу машину». На следующий день звонок. Ему хозяин машины назначает встречу в кафе. Этот хозяин накрыл стол и говорит, я хотел, говорит, просто посмотреть на такого чудака, как ты. Неужели такие люди еще в мире есть? Говорит, ты мне ничего не должен. Знаешь почему? Потому что именно в это место мне въехал в этот день другой человек, и я с него уже деньги получил. Ты мне въехал в точно в это же самое место. И мне от тебя ничего не надо, но я хочу посмотреть на таких людей. Почерк правды или жизнь по правде связана с жертвой. Написано, приносите жертву правды, друзья, но Бог вознаграждает. И уже здесь на земле вознаграждает. гнали меня, будут гнать и вас, а потом будут слушать и повышать в квалификации, вы будете приобретать себе друзей в этом мире, надежных и хороших. Есть несколько текстов Писания, которые говорят о возмездии за неправду. Вы эти тексты знаете, просто я хотел бы возбудить здравый смысл и напомнить, к чему ведет путь неправды. Вообще бывает так, что среди верующих бывает неправда? Или это не про нас? Бывает. Вот таким человеком был Доик. Он в храме был, он подсмотрел за Давидом, донес на него Саул, а потом начались у Давида тяжелые времена. В результате этого доноса погибло 8 десятков священников, и он этому Доику написал 51-й псалом. И в этом псалме написаны такие слова: «Учение Давида. Когда приходил Доик и донес Саулу и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимелеха». И он пишет ему такие слова: «Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный, зато Бог сокрушит тебя в конец. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божию во веки веков, вечно буду славить тебя за то, что ты соделал, и уповать на имя твое, ибо оно благо пред святыми твоими». Братья и сестры, интересно, вот человек ходит в храм, то есть он служит Богу, он в храме встретил Давида, и вот как этот человек, который ходит в храм, служит Богу, в нем вот в сердце его, он является носителем такого сердца, которое больше любит ложь, нежели говорить правду. Разве такое может быть человеком Божьим? Почему-то среди людей верующих иногда такое бывает. Человек больше любит ложь, нежели говорить правду. И вот к чему этот путь приводит. Второзаконие, 25 глава, 16 стих. «Мерзок перед Господом Богом твоим всякий, делающий неправду». Евангелие от Луки, 13 глава, 27 стих. «Не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня все делатели неправды». Послание Колоссянам, 3 глава, 25 стих. «Кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У Бога нет лицеприятия». Бог наш судья нелицеприятный. Книга Откровений, 22 глава, 14 стих. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Иеремия, 22 глава, 13 стих. «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не отдает ему платы его». То есть в еврейском народе была такая Богом заложенная традиция, что плату наемника до утра не оставляй. Нужна была подневная оплата, да? То есть день закончился, человек должен получить. Помните, горе вам богатые, потому что вопиет плата, удержанная вами от работников ваших. То есть удерживать плату от работников и составлять себе капиталы – это особый род неправды, о котором Бог говорит этим людям, предпринимателям, кто занимается предпринимательством на удержание платы. Горе вам, кто строит дом свой неправдою и кто не отдает наемнику платы его. Горе вам. Это путь неправды, друзья, и мы должны быть честны в финансовых отношениях, кто там продает свои услуги или имеет какой-то бизнес, или компанию, или наемную силу, или взаимоотношения финансовые выстраивает. Ты должен рассчитываться вовремя. Это, за этим стоит Божье правосудие. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 14 стих. «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Братья и сестры, вот такой бывает род неправды, когда служители Божьи принимают вид ангела света. Апостол Павел говорит: у нас не было никаких видов корости, по плодам их узнавайте их. Служитель, начинается слово «служить», а не «господствовать». Истинный служитель, он свое расточать будет. Вы испытали тех, кто называет себя апостолами, но они не таковы, они лжеапостолы. Бывает так, что человек говорит одно, а делает другое. Или то, что он говорит, это тезисы на любой вкус могут быть богословские. А жизнь совсем другая. И есть такая опасность, что в последнее время будут избирать себе тех служителей, которые бы льстили бы слуху, то есть которые бы не договаривали бы правды. Я был в одной церкви в Англии, и помню, мне пастор объяснял, если вы будете в нашей церкви проповедовать, вы не должны призывать к покаянию, вы не должны говорить о грехе. Вы должны проповедовать так, чтобы люди посмеялись. Смех – это инструмент для объединения церкви. Понимаете, люди устали, и они должны прийти в церковь расслабиться. Они должны отдохнуть, посмеяться. Не надо напрягать людей, заставлять их плакать. И я ужаснулся, и я отказался проповедовать в этой церкви. И я понял, придет то время, и оно уже пришло, когда человек, стоящий на этом месте, имеет установку не говорить правды, чтобы эта правда не беспокоила душу, чтобы не повергала, не сокрушала, не вела бы человека на вот по пути очищения. Надо, чтобы люди приходили в церковь расслабляться. Книга «Деяния апостола», 8 глава, 23 стих. Апостол Петр сказал: «Вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Братья и сестры, что это за узы неправды? Это такие узы, как у Саула, который обвиняет Давида во всех его бедствиях. «И сын мой Ионафан связался с ними, и вы мне не донесли, и сын его виновен, и войско виновны, и священники их виновны, все виновны». И не понимать, что эпицентром вот этого, вот этой ситуации он сам является, от него все исходит. Он винит сына, Давида, войско, священника, все вокруг него, в узах неправда. То есть человек верит лжи. Он не понимает духовной реальности, он не может себя взвесить на весах правды и увидеть себя в свете Божьем. Он верит в то, что все вокруг него сговорились, все против него. Подожди, Саул, да все по-другому, все как раз наоборот. Никто против тебя ничего не вынашивает. Если человек не любит правду, он попадет обязательно в узы неправды. Если ты боишься провозглашать правду, идти путем правды, если путь правды для тебя неудобен, Бог тебя предаст в узы неправды. Бог предает таких людей. И это страшные узы. Так как они не возлюбили, не прославили Бога, как Бога, помните, написано, то предал их Бог превратному уму. Бог предал. То есть превратный, извращенный ум. Ум, в который не способен мыслить Божьими категориями, видеть духовную реальность. То есть очень важно нам не уклоняться от пути правды. Я видел таких людей, которые знали путь правды. Бог им открывал, они не хотели платить цену за эту правду, понимали, что это неудобно для плоти. Лукаво мудрствовали, а потом они говорили всю оставшуюся жизнь вот в узах неправды. Говорили, несли, не поймешь чего. А были когда-то трезвыми, были когда-то хорошими. В чем дело? Это опасно, друзья. Знать правду и не идти путем правды. Это очень опасно. Бойтесь этого. Лучше перенести, лучше перетерпеть, но пойти стезями правды, и Бог тебя сохранит. Здравомыслие сохранишь до смерти. Иметь здравый ум, здравый дух, друзья, это большое Божье благословение. Это удел людей, любящих правду. Послание к евреям, 11 глава, с 32 стиха. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне, о Иефае, Давиде, Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование и заграждали уста львов». Я хотел бы только одно выражение подметить. Верою творили правду. Братья и сестры, а почему в вопросе правды нужна вера? Как тут вопрос веры связан с правдой? Почему правда – это дело веры? У вас в жизни была такая ситуация, к примеру, когда вы со своей стороны понимали, вот это правда, если я ее сделаю или скажу, это будет влечь вот такие поступки. Я сделаю правильно, но очень неприятные последствия могут быть, наверное, 100% будет, или человек не воспримет, или если он облечен властью, он использует свои полномочия против вас, чтобы втоптать вас в грязь. Или лишит вас повышения там в работе, или если в церкви, то там по церковной линии какие-то пойдут репрессивные меры, изоляция и так далее, и так далее. Или в семейных отношениях, то это может послужить к разрыву семьи. И что делать? Стоит ли говорить эту, творить эту правду? Стоит ли? ты знаешь, у тебя есть понимание принципов правды, но не хватает веры, что все хорошо кончится. Для того, чтобы творить правду, надо иметь веру, что все хорошо кончится, что это в результате будет польза от того, что я сделаю. Если даже я скажу эту правду, и за эту правду придется голову на плаху положить, то это не зря, стоит за это жизнь отдать. А для этого нужна вера. Вот те люди, которые эту веру не имеют, они не способны творить правду, друзья, не способны. Нужна вера, чтобы творить правду. Друзья, таких примеров великое множество. Давайте посмотрим на героев веры. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих. Оно и так сказано. «Бог не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». Вот Ной назван проповедником правды. Это был последний проповедник той эпохи допотопной. И вот смотрите, с чем его проповедь была связана. Проповедь была связана с Божьим возмездием. Бог не пощадил первого мира. То есть это учение о Божьей правде. Бог не щадит грех. Бог не пощадил ангелов. Не пощадил. Как только грех там появился, он не пощадил. Бог не пощадил первый мир. Бог не пощадил Адама с Евой. Изгнал их из рая. Бог не пощадил народ израильский. Плен ассирийский, вавилонский, за грехи. Бог не пощадил, написано, сына своего, но предал его за грехи всех нас. Проповедь Ноя была направлена к своим согражданам о том, что если вы дальше будете так жить, то ваши города, которые построил Каин, ваши музыкальные орудия, ваши оркестры, ваши хоры, ваша цивилизация, все это Бог уничтожит. Бог не щадит грех. Когда сыны Божии стали входить дочерям человеческих, это два рода, две родословные. Род Божий – это род Божьих людей от Сифа, которые стали призывать имя Господне. Родословная Каина – Каин ушел от лица Господня. И эти две родословные стали между собой соединяться, создавать семьи, и получились сыны Инаковые. То есть особая могущественная цивилизация, особый прогресс во всех направлениях, но на путях безбожия. Зло умножилось. И он проповедовал о Божьем возмездии, о том, что Бог не щадит мир. И он строил, как говорят исследователи, ковчег примерно 120 лет. И в то время дождей не было. Земля была орошаема паром. Все, кому он проповедовал, считали его безумцем. Ну как вода, да еще до горы может достать, чтобы твой корабль поплыл? Ну безумие. Дождей же нет. Но когда открылись окна небесные, земля наполнилась водою, и Бог ей стал истреблять, уже было поздно. Господь затворил двери ковчега, в восьми душах спас проповедника правды и все его семейство. Сегодня есть тысячи проповедников, умалчивающих правду о судьбоносном. Они льстят слуху и не говорят или не договаривают правду народу Божьему. И этих людей нельзя назвать проповедниками правды. Братья и сестры, написано, что Ной верою своей осудил весь мир. Как я себе представляю, что значит он верою своей осудил весь мир? Господь будет судить его современников, а они скажут: «Господи, стандарты твоей святости были настолько великие, завышены, что невозможно было жить по твоим заповедям». А он скажет: «Ной мог, ваш современник, значит, и вы могли, но не хотели». Вот он один – это Божий аргумент, чтобы осудить всех. Вот он мог, он жил среди вас, в вашем мире, в вашей цивилизации, в ваших городах, и жил праведно и непорочно. Вот что значит «верою своей осудил весь мир». И не только жил тихо, праведно, но еще провозглашал, наставлял, насаждал эти истины и удерживал весь свой род на путях праведности. Второй, друзья, пример библейский мужа веры, который творил правду, это Иов. Выборочно несколько стихов прочитаем. 27 глава, 3, 4, 6 стихи. «Доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Крепко держал я правду мою и не отпущу его. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». 29 глава, 14 стих. Я облекал в правду, и суд мой одевал меня, как мантию. Я был глазами слепому, ногами хромому, отцом был я для нищих, и тяжбу, которую не знал, разбирал внимательно». 31 глава, 6 стих. «Пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность». Братья и сестры, удивительный человек Божий. Был современником Авраама. Кстати, я услышал недавно одну трогательную для меня мысль. Библейский образ Мелхиседек, которому Авраам отдал десятую часть, это был Иов. Иов в образе Мелхиседека. Ему Авраам отдал десятину. Ну, такие есть как предположения. Если это так, то это вообще прекрасно. Но то, что он жил во времена Авраама и был, как написано, известнее всех сынов Востока, Авраам жил на Востоке. Братья и сестры, в чем была сила Иова? Написано, как сильные слова правды. Иов сказал своим друзьям, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения. Как сильные слова правды. Вот правда имеет силу влияния. Братья и сестры, даже правда наша, просто сама по себе правда Божья, которую говорит человек Божий, даже после его смерти она имеет силу. Если эта книга написана в правде, она после смерти будет действовать. Слова, молитвы в правде, слова, обличение, наставление, назидание. Ты даже умрешь, но оно все равно будет иметь силу после твоей смерти. Сколько тысячелетий прошло со времен Иова, а слова правды имеют силу. Сила правды. Это огромное влияние, друзья. Огромное влияние. Я слышал историю, как однажды умерла благочестивая мать, которая всю жизнь в своей комнатке молилась о своих детях неверующих. Она умерла, ее похоронили, годы прошли, и дети решили сделать капитальный ремонт в доме. И стали взламывать половицы, эти доски, и вдруг сын говорит, так же на этих досках стояла наша мама, молилась о нас. И он не смог, он упал на колени, покаялся. Доски даже, на которых стояла мама на коленях, после ее смерти, друзья, они говорили к каменным сердцам и прожженной совести этих необузданных неверующих сыновей. Вот какая сила правды, друзья. «Крепко держал я правду мою, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Вот когда мы делаем правду, то внутри нас есть свидетельство. Нас совесть не укоряет. Может быть, тебя не поняли. Может быть, тебя не поддержали, может, ты остался одиноким, но внутри себя ты имеешь такое дерзновение, такое, ну, Божье посещение неба, торжество, как будто у тебя там в душе пир. Ты себя не укоряешь за то, что ты поступил по правде. Вот, знаешь, есть поступки, после которых мы сами себя не уважаем, после которых совесть наша осуждает нас. И наоборот, есть такие дела, за которых мы торжествуем, мы ликуем, мы внутри себя имеем свидетельство, что ты угодил Богу. Братья и сестры, это очень важно. Моей жене однажды учительница в музыкальной школе, там учился наш сын на скрипочке, и она узнала, что у нас 7 детей. Она уже престарелая учительница, хорошая, как скрипачка, ну уже старенькая, уже дело к пенсии. И она, когда узнала, что у нас большая семья, она говорит... Вы себя в старости осуждать не будете. А я себе покоя не нахожу. А вот каждая женщина внутри себя носит осуждение совести, что не приняла детей, которых Бог дал. Вы себя в старости, женщина, осуждать не будете. Действительно, наши матери, которые живут по правде, жены, сестры, христианки, друзья, тяжелый путь принимать деток. О чем говорить? Это вообще каждая женщина-христианка – это мать-героиня в духовном смысле, это герой веры, это путь подвига. Доля матерей-христианок намного тяжелее, чем даже мужей. Когда мы стоим перед выбором, и у нас есть сомнения, как поступить? Поступайте так, чтобы сердце ваше не укоряло вас во все дни вашей жизни. И вы не ошибетесь. Вот так поступал Иов, человек правды. Друзья, Давид – это был человек правды. Псалом 17, 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, «И по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Я был непорочен пред Ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его». Братья и сестры, он знал, что он имеет дело с Богом воздающим. Написано так, что «Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И он говорит, Бог воздал уже. Он уже на земле получил воздаяние, потому что жил по правде. И по чистоте рук моих вознаградил меня Господь. Братья и сестры, мы не только в вечности получим вознаграждение, воздаяние. Мы уже в своей жизни, вот здесь, уже здесь увидим воздаяние. И за неправду, и за правду. Или проклятие до четвертого рода, или благословение до тысячи родов. Псалом 26. «Научи меня, Господи, пути Твоему, наставь меня на стезю правды ради врагов моих, не предай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые, дышат злобою, но я верю, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, надейся на Господа». Ну, для меня здесь очень важно, что он молится: «Господи, наставь меня на стезю правды». Иногда мы в нашей жизни не понимаем, где стезя правды. Она не лежит на поверхности. Ее надо размышлять, ее искать, отыскивать и просить у Бога откровения. Братья и сестры, есть тысячи нестандартных ситуаций, которые не прописаны в Библии, но с которыми мы в реальной жизни сталкиваемся, и мы не знаем, как правильно поступить. И не нужно звонить пресвитеру, и не надо никого беспокоить. Встаньте на колени и скажите: «Господи, наставь меня на стезю правды. Вот в этой ситуации, в которой я сейчас столкнулся, нестандартной, как мне правильно быть?» И Господь наставит, Господь откроет этот путь, и ваш поступок будет безошибочный, в пользу истины. Помню, у нас в подъезде меняли счетчики. Во всем подъезде. Зашел к нам электрик, поменял счетчик и как бы шепотом доверительно говорит: «За такую-то плату я могу сделать, чтобы он крутился в два раза меньше». Ну, ту плату, которую он назвал, это за один квартал он себя окупит. Ну, я внутри себя имел ответ, а мне хотелось свою жену проверить, что она скажет. Я говорю: «Наташ, тут такая возможность есть, чтобы счетчик в два раза медленнее крутился. Что ты скажешь?» У нее сразу в глазах такая как бы настороженность, о чем я говорю, и как я вообще такое могу предложение сделать. Но я-то ее тоже испытывал, мне тоже интересно было ее внутренний мир понять, что у нее там в душе. У нее немножко такая настороженность была. Она говорит: «Вот представь себе, мы придем на судилище Христово, да? Написано, церковь будет судить мир. И этот электрик увидит нас в церкви, что мы его судим, и скажет: как они могут меня судить, так я же им счетчик подкрутил. Они мне взятку заплатили, и они еще судят меня». Я говорю: «Наташа, я тебя приветствую, я тоже так мыслю. Нам эти услуги не нужны, я тоже так понимаю. Направь меня на путь правды ради имени Твоего». Вот так Давид жил, и Бог ему открывал. И от советником его было помазание, которое внутри его. 63-й псалом. «Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Языком своим они поразят самих себя, все видящие их удалятся от них. И убоятся все человеки, и возвестят дело Божие, и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него, и похвалятся все правые сердцем». Я для себя написал вот на этом стихе: это неправильное очищение. Вот такие очищения бывают, которые никогда не надо проводить. Очищение ближнего, чтобы изыскивают неправду, делают расследование за расследованием. Братья и сестры, в своей жизни надо эти расследования делать, в своей душе, а не на душе ближнего. Вот с такими очищениями никогда заниматься не надо. Праведник потом после этого пишет такие плачевные песни. Вот там такие люди были крайних позиций, что они этого праведника уязвляли вот этим очищением. Они собирались, они вынашивали планы, они совещали скрыть сеть, они исследовали, изыскивали. Попустительства у нас не должно быть. Если мы видим грех, к нему надо заявить о позиции, что грех Бог осуждает, и мы как церковь осуждает. Но искусственно часто эти вещи делают, когда просто человек повергает в печаль, начинают докапываться там до внутренней жизни и так далее. Здесь есть та грань, которую переступать нельзя. Вот себя судите, очистим себя. Но такую исследовательскую работу над душой ближнего проводить не нужно. Этот праведник, он нашел утешение в Боге, и он возвеселился о Господе, он не потерял упование на Бога. Но вот есть вещи, которые мы не должны практиковать в церкви. Мы за очищение, мы за освящение, мы за то, чтобы праведный творил правду еще и святой освящался еще. Но не надо заниматься расследованием чужой жизни, чужой души. Не каждый из нас имеет право любой вопрос задавать члену церкви. Должно быть хотя бы элементарное чувство этики. Но иногда бывают такие вопросы, которые, в общем-то, отвечают вот этому тексту Писания, что изыскивают неправду, делают расследование. Человек предстает перед членским собранием, его принимают, не в нашей церкви, это не из нашей истории, просто где-то, я помню этот пример, воспринимал как отрицательный. Встают из рядов и начинают задавать вопросы о деторождении, а все ли вы их детей приняли, а кто вам разрешил входить в эту область? Если этот вопрос имеет право кто-то задать, так только служитель, и то наедине, и то не каждый служитель, и не перед каждым человеком душа откроется. Кто дал право эти вопросы заниматься внутриутробными исследованиями, просто так вот на общих собраниях? Братья и сестры, элементарное чувство этики должно быть. А служитель имеет право чуть большие вопросы задать, но, опять же, в личной доверительной беседе со всеми правилами тактичности, вежливости, соблюдая этикет. Еще один пример мужа правды – это апостол Павел. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих, он пишет такие слова. «Мы во всем являем себя, как служители Божьи. В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, тесных обстоятельствах, в слове истине, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах». Я сегодня уже этот текст напоминал о том, что священники твои да будут облечены в правду. Вот красота, слава церкви – это служители, священники, облеченные в правду. И вот апостол Павел был таким служителем. Мы во всем являемся как служители Божьи, в слове истины, то есть не повреждаем истину. Не такого, что не договариваем истину, вся полнота истины проповедуется. Дальше, с оружием правды в правой и левой руке. Я помню интересное выражение в одном выступлении у Геннадия Константиновича, он говорил так: «Братья, мы 45 лет стояли с оружием правды в правой и левой руке, в правой против правых, а в левой против левых». Уклонов в братстве, чтобы наше братство не уклонялось ни вправо, ни влево. Есть левый уклон – это либерализм, а правые уклоны – это правило на правило, заповедь на заповедь, законничество, ну и то, о чем мы сейчас говорили. Изыскивают, исследуют, изыскивают неправду и так далее. То есть чрезмерные такие вот какие-то позиции, которые больше не говорят о узком пути, а о узости мышления некоторых людей. Так вот, он говорит, мы с оружием правды, чтобы наше братство не уклонялось ни вправо, ни влево, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. И в конце своей жизни, прощаясь с пресвитерами в Ефесе, он мог сказать такие слова: «Свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упустил возвещать вам всю истину». Дело в том, что если ты, как служитель, не сказал всю истину, ты не чист от крови. Кровь его взыщу с тебя, Бог говорит. Он говорил всю истину, он возвестил всю полноту правды Божией, и поэтому он говорит, я чист от крови всех вас. Прекрасный итог служения. Когда он стоял перед Феликсом, у него была судебная защита, а Феликс пришел с женою своей, иудеянкою. И вот он призвал арестованного апостола Павла, и Феликс, правитель, слушал его, о его вере в Иисуса Христа. И так написано Деяния святых апостолов, 24 глава, 24 стих. И как он говорил, то есть апостол Павел, о правде, о воздержании и будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Свидетельство узников Христовых перед царями о правде – это сила церкви, из которой исполняет свое посольство в узах в лице узников. Правители не придут к нам на богослужение, они не возьмут наши трактаты, они не придут на наши евангелизационные собрания, но они услышат правду из уст узников и мучеников. Вы знаете, все судебные процессы изучаются. Я был очень удивлен, когда в архиве, Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Президиума Верховного Совета СССР, я нашел отдельное дело, на котором было написано совершенно секретно. Это отчет генерального прокурора СССР Руденко правителю Микояну Анастасу Ивановичу о смерти Хмары. Подробнейший отчет. Все ходатайства, два тома уголовного дела и прокурорское расследование. Почему он умер, от чего он умер. И там такие вот сведения о том, что он в 64-м году, когда был осужден, его избивали. Фамилии тех, кто его избивал. Начальник следственного изолятора, помощник его, какие наказания они понесли за то, что они его избивали. Потом избитого Хмару из Славгородской тюрьмы перевозили в Барнаульскую тюрьму. И когда его привезли на поезде, на перрон, на носилках вынесли, он лежал на 35-градусном морозе, 3 часа не подавали машину, это специально было сделано. И он, лежа на носилках, весь избитый, медленно умирал. Официальная справка о смерти его была воспаление легких. Умер от воспаления легких. Они там пишут о его насильственной смерти, о том, что такие-то люди наказаны, что баптисты правы, что они пишут, что его мучили, он действительно мученик. Они все это признали. Но мы этих справок не получали. Мы это только получили доступ к этому 40 лет спустя. У нас никаких официальных документов о мученической смерти брата Хмары не было. И вы знаете, Анастас Иванович Микоян, в то время глава нашего государства, собрал в Большом Кремлевском дворце заседание всех силовых министров, это и КГБ, и прокуратура, и все-все ветви власти. И они тогда приняли на закрытом заседании постановление о том, что надо изменить государственную политику по отношению к религии и к сектантам в частности. Вот этот мученик Николай Кузьмич Хмара, из глубинки мужичок, который покаялся и после смерти своей проповедовал в этих кремлевских стенах. 65-й год. Его имя там знают. Знают правители, что есть люди, которые за Господа жизнь свою отдают и не жалеют. И он был таким евангелистом, проповедником в этих кремлевских стенах после своей смерти. Вот, друзья, вот эта правда проникала всюду. И она проникала и тогда к этому Феликсу с друзилой. И римские правители знали, что есть такие мужи, которые за Господа готовы в жизнь свою отдать и с наручниками, и цепями на руках свидетельствовать о правде Божией. Друзья, это не потерянная жизнь, это не потерянное время, когда у наших братьев свободу отнимали. Они выполняли посольство в узах. Это было посольство, особая миссия для тех, которые никогда на богослужение не придут. Но они услышали правду Божию. О том, что вербовать священнослужителей – это сугубо преступно. Вы знаете о том, что многие международные законы написаны из уст мучеников. Вот их сжигали, топили, убивали. А потом то, что они говорили в последнем слове, становилось нормативной законодательной базой. Многие законы переписывались, потому что узники об этом перед смертью говорили в своем последнем слове. А эти речи изучались тщательно. Они в тайне не оставались. Вы знаете о том, что Борис Николаевич Ельцин в 92-м году подписал 3 федеральные закона о контрразведке, о ФСБ и еще один закон, где было написано все то, о чем наши узники говорили на скамьях подсудимых 30 лет, защищая дело Божие, правду Божию. О чем они говорили? Они говорили о том, что тайна исповеди должна охраняться законом, о том, что вербовать священнослужителей и делать их сексотами, то есть секретными сотрудниками, это сугубо преступно. И все, что они говорили, и за что шли вузы, и десятилетия, и сотни лет отдавали, все это прописано в нормативных документах. И я, когда читал эти документы, эти статьи, подписанные Борисом Николаевичем, я подумал, мир гнал меня, и вас будет гнать. Слушал меня, и вас будет слушать. И свои законы будут переписывать. Будет сила правды, как сильны слова правды.
Сверка в лучах огромный стукан ух Вавилона. К нему текла прислужников река по воле трона. Не видела такого торжества земляним рода. Во множестве теснились, как листва, князья народа. Потоки пестрым волею Творца, Сидрах с друзьями, они хранят по-прежнему в сердцах Господне знамя. Разорвана указом тишина, вдруг над Ире. Звуки труб, подите племена перед кумиром. Язычников повергнул микоркестр аккордом страшным. Не тронулись, однако, трое с мест среди упавших. Пылало пламя гневом царь дышал. Кто эти трое? Их бросят в печь, но смерть от них ушла. Они герои. Горят горнила скорби теперь в темницах вера. Мир не спешит открыть свободы дверь сынами черям. Ни смерть, ни жизнь, ни ширь, ни высота, ни злоба ада не смогут отлучить нас от Христа. Мир нет возврата. Пусть давит плечи трудности свинец, душа отвергнись. Навек украсит в небе твой венец святая верность.